ну давайте вот все-таки договоримся о прекращении огня, значит, не кончится никогда. Или закончится ядерная война. Эти уступки будут территориальными. Украине нужно выиграть не войну, а мир. Объяснили его, несколько позиций дали, ну и окей. Живем внутри вот этой матрицы. Набиуллина сейчас ничего уже сделать не может. Но я бы назвал это стабилизацией и дестабилизацией. Не друг и не враг, а как? Во время прелюдий клиенты обсуждают падение рубля и высокую ставку Центробанка. Орвел, конечно, нервно курит в коридоре, отдыхает и завидует.
Добрый день, добрый вечер. Это программа «Вдох-выдох». Меня зовут Виталий Дымарский. За последние дни пришло очень много сообщений о важных политических событиях. И из России, и не из России. Вот попробуем разобраться во всей этой массе сообщений, массе новостей с политологом, обозревателем «Новой газеты» и «Нью Таймс» Андреем Колесником. Андрей, добрый вечер. Я действительно... был такой, был обеспокоен, что ли, думаю, что выбрать для, как тему для нашего разговора, потому что какие-то они не всегда между собой соединяются, но каких новостей достаточно много. И я все-таки выделил то, с чего хотелось бы начать. Это заявление Зеленского о том, что, судя по всему, Украина, впервые об этом было заявлено, во всяком случае, готова обсуждать мир на условиях территориальных уступок со стороны Украины. Это важный шаг к прекращению огня, перемирию. Мы не знаем формат этого будущего мира.
Трудно вот оценить это как шаг, потому что здесь же, так сказать, танго танцуют вдвоем. А с того берега доносятся очень специфические как бы, оценки. Взять хотя бы недавнее заявление Нарышкина, главы СВР, по поводу того, что вот эти все значит, заявления о возможной линии соприкосновения и нейтральной зоне с миротворцами, что это некий финт Запада, туда войдут 100-тысячные западные войска, и, по сути дела, произойдет оккупация Украины с юга Румынии, значит, с запада Польши, с севера Великобритании, какая-то там еще четвертая была названа держава, которая должна распилить Украину. Но при такой степени как бы комичности заявления, ну как можно всерьез вот как бы говорить об этом? С другой стороны, ну это признак более реалистичного подхода к тому, что происходит сейчас. Ну будем честны, да, вот в том виде, в каком это сейчас находится, оно может длиться, ну, конечно, не до бесконечности, потому что ресурсы закончатся рано или поздно. Причем самое главное, человеческие ресурсы, которые и с той, и с другой стороны гибнут, особенно с украинской стороны, гигантская проблема, это нужно как-то останавливать. Уже не кажется маргинальным взгляд, там, я не знаю, того же Явлинского или Шлосберга, ну, давайте вот все-таки договоримся о прекращении огня, и начнем долгий разговор, тяжелый, по поводу взаимных уступок. Потому что без уступок здесь ну, все равно не обойтись. Иначе это не кончится никогда. Или закончится ядерная война. Так что это важное заявление, конечно.
Ну да. Но, танго танцуют, конечно, вдвоем. Но в данном случае здесь танцоров много. Здесь, я так понимаю, что получается втроем, по меньшей мере. Да? По меньшей мере, что вы думаете о том, что будет делать третий танцор?
Третий танцор, вероятно, все его ждут. Появление его уже на официальной сцене, а не просто как бы на неофициальной, и уже каких-то более четко сформулированных идей, которые будут отвергаться, безусловно, обоими сторонами, но третья сторона способна, я думаю, уточнить позиции значит, двух танцоров и, возможно, скорректировать свою позицию. Безусловно, он что-то предложит с точки зрения взаимных уступок. Эти уступки будут территориальными. Скорее всего, это как бы главный вопрос. Но есть еще проблема вступления Украины в НАТО. Я думаю, что без этой самой несчастной спецоперации Украина долго бы еще не вступала в НАТО все равно. равно как и в Евросоюз. А сейчас, скорее вот тем, что сделал Путин, он все-таки приблизил вступление Украины в НАТО. И думаю, здесь Украина будет стоять достаточно жестко с той точки зрения, что вот этой уступки, наверное, не будет. Хотя никто не говорит о том, что она вступит вот в НАТО даже после окончания горячей фазы войны, вот прямо сейчас. Но думаю, что это будет вне уступок, это будет подрывать, возможно, так сказать, переговорный процесс естественным образом. Да? Но в том-то и дело, что лучше вести вот эти все тяжелые переговоры без вот этого фона горячей войны и обмена, в том числе, ракетными ударами, очень серьезными. То есть вот парадоксальная ситуация. С одной стороны идут разговоры о возможных уступках и переговорах, а с другой стороны происходит на наших глазах эскалация. Такая совершенно очевидная, да. В такой комбинации, ну, довольно трудно вести переговоры, поэтому лучше бы Трамп наконец уже появился на сцене, уже что-нибудь сказал бы, уже какая-то появилась большая ясность.
Ну, давайте только признаем одну вещь, что эскалация, пока она идет таком на разговорном уровне, да, это пока такой блеф или шантаж, как называется, как угодно, да, пока непонятно, насколько обе стороны при этом готовы, ну, я не знаю, где они там рисуют свои красные линии, да, но насколько они готовы перейти к практическому применению вот этих своих угроз.
Но, тем не менее, энергетика Украины страдает. Значит, угроза это тоже имеет значение, тоже часть, как бы, гибридная часть горячей войны. И, соответственно, никто не знает действительно, где проходит красная линия. У меня полное ощущение, что, допустим, и сам Путин не знает, где у него эта красная линия проходит. И в какой момент кто наступит на какую мозоль, и вот риск-то в том, что здесь очень много зависит от эмоций одного человека все-таки, с учетом персоналистского характера
Поэтому я
режима.
предлагаю красную линию можно заменить словом мозоль.
Красная мозоль.
Какую мозоль? Какую мозоль наступит, там вот и будет.
Введем в теорию международных отношений понятие мозоли.
Ну да. Мозоль еще не фигурировала, да, в международных отношениях.
По-моему, нет. Я не слышал такого.
Ну, потому что, конечно, совершенно понятно, что Украина, что Россия фактически предлагает Украине не переговоры, а капитуляцию. Да? Что может послужить хоть какой-то компенсацией для Украины вот этих вот территориальных уступок? Ну, наверное, действительно только вступление в НАТО. Больше как-то ничего не видно.
Ну, всерьез, наверное, да, но я бы не стал называть это капитуляцией. Это не классический конфликт военный, конечно, с вхождением войск иностранных в столицу. Ни в Москву они не войдут, ни в Киев, скорее всего, они не войдут. И, собственно, чего добился Путин? У него были задачи, собственно, территориальные, но также и денацификация, и демилитаризация Украины. Но не будет демилитаризации Украины. Денацификация – это, ну, как мы понимаем, фантом. Но то, что украинское общество стало в большей степени, как бы, ну, во-первых, украинская идентичность в том виде, в каком она существует сейчас, до февраля 22 года не существовал. Ну, и это можно назвать бы более националистической, как бы, так сказать, позицией, что естественно абсолютно после того, что было сделано. Но это точно не имеет отношения к решению Путина той задачи, которую он сам себе ставил. Украина получила идентичность. Украина поняла, кто она такая. Еще раз, как бы, так сказать, произошедшее позволило задуматься о том, кто это за страна, как она смотрит на мир. Более позитивного отношения к России, понятное дело, не возникло. И это очень сильно напоминает, как раз вот в эти дни исполняется 85 лет Зимней войне товарища Сталина, его атаки на Финляндию. Он-то хотел как бы Финляндию советизировать, а получилось так, что в результате он получил в виде Финляндии, которая, в общем, достаточно как бы спокойно относилась к восточному соседу, злейшего врага, просто злейшего, который потом, в общем, успешно в 40-е годы называл то, что происходило, войной продолжение. Вот и сейчас из Украины Путин сделал злейшего врага, никакой мягкой силы уже не будет. Уже не будет этих шайхер-махеров с украинскими олигархами, там, я не знаю, с возможными президентами типажа Янукович. Ничего этого не будет. То есть дело хуже. Ну и сколько людей за вот это все, так сказать, ответило и собственными жизнями, здоровьем, и ментальным здоровьем в том числе. Зачем?
Ну, вот этот вопрос, который время от времени возникает. Кстати говоря, вот я обратил внимание, что власти, российские власти, да, что Кремль, сам Путин, все реже и реже, я вот вообще в последнее время вообще от них не слышал, вот этих вот изначальных задач, которые стояла перед этими СВО. Перед этой СВО. Да, я имею в виду демилитаризация, денацификация. Все об этом забыли. Тогда вообще, и вообще никто не говорит, ради чего все это делается. Это что? Это как?
Ну, тут же появился заменитель объяснительный, да, мы воюем с Западом. Запад на нас напал руками, там, я не знаю, ногами украинцев. Это оборонительная война, парадоксальным образом, и она же освободительная, потому что мы освобождаем своих людей, освобождаем свои территории от некой западной оккупации. И нужно достичь победы. Вот здесь, к сожалению, не формулируется понятие, собственно, победы достаточно четко. В чем она, собственно, состоит? В, так сказать, фиксации этих территорий, да, которые уже записаны в Конституцию. И что? Вот это победа. Хорошо. Представление, я думаю, большинства россиян, победа – это мир, который наступит, да, потому что всем уже это немножко начинает, ну не всем, а определенной части населения, возможно, большинству, это начинает надоедать, и любая социология это показывает, но, конечно, та же самая масса населения, которая хочет мира в своем большинстве, внутри этой массы, ставит условия, ну давайте уж тогда территорию оставим за Россией. Ну хорошо, давайте договоримся о том, что уже и Зеленский действительно готов к тому, чтобы договариваться на этой почве. Ну, что тогда мешает сейчас заняться как бы перемирием? Что-то все время мешает. Что-то мешает остановить милитаризацию экономики, благодаря которой у Путина вот этот абсолютно иллюзорный экономический рост, то есть растет то, что не должно в нормальной экономике расти, военное производство и невероятная инфляция, невероятно слабый рубль, исчезновение некоторых, так сказать, видов лекарств и, так сказать, ну вообще как-то, так сказать, есть признаки разные признаки разной деградации в разных сферах. Там очередной третий суперджет, да, приземлился, но мы понимаем, что очень сложно с запчастями в разных индустриях и секторах. Короче говоря, по-хорошему это нужно заканчивать, но такое впечатление, что Путину все это нравится. И он считает, что это развивает его экономику.
С одной стороны, наверное, это ему нравится, может, это даже и развивает экономику, но с другой стороны, совершенно понятно, что те, я не знаю, были ли они, но, как все говорят, вот эти изначальные задачи, это взять Киев и вообще поменять власть, да, в Украине, эту задачу вряд ли удастся решить, во всяком случае, в ближайшее время. Значит, остается там в подвешенном состоянии, не может сейчас, видимо, Путин подписать какое-то перемирие по тем линиям фронта, которые существуют сейчас, из-за Курска, во-первых. То есть мы тогда просто отдаем кусок, какой бы он ни был, но мы отдаем кусок, мы помним, что за маленькие кусочки территории какие были бои между Советским Союзом и Китаем. Там остров Даманский и так далее, а вообще за какие-то крохи, да? Здесь все-таки это реальная российская территория с реальными российскими гражданами. Да? И он не может сейчас это прекратить в этом состоянии. Значит, это еще или еще одно условие, или продолжение боев, да, за освобождение Курской области. Ну и, конечно, и вторая задача для него – это вот эти все-таки все эти четыре, там, как они называются, где-то республики, все они республики, да, там Запорожье, Херсон.
Кажется, республики, да.
Вот, чтобы они были полностью, так сказать, по границам стали российскими.
Да
А там
ладно,
до
что
этого
ты
тоже
затишь.
далеко, там дело идет к этому, как бы, судя по сводкам, мы очень-очень плохо знаем, что происходит на фронтах. Но до этого дела, видимо, до полной оккупации, до полного занятия этих областей, там дело тоже далеко. Поэтому, в общем-то, как все говорят, Путину эта война не нужна. Извиняюсь, Путину этот мир не нужен. Да? Что ему нужно действительно продолжать. Но тогда не получается ли, что Трамп автоматом переходит в лагерь Украины, в лагерь Зеленского, и это опасно.
Но вот Стивен Коткин, известный историк, сказал как-то о том, что Украине нужно выиграть не войну, а мир. Эта фраза, она достаточно точно отражает смысл происходящего. Но это субъективный взгляд Путина на то, что ему нужно. Да? На самом деле ему тоже нужен мир. Ему по-хорошему нужно все это останавливать, потому что все-таки несколько преувеличенные представления, опять вот в экономический детерминизм ударюсь, преувеличенные представления об устойчивости российской экономики. Но есть проблемы. Эти проблемы касаются прежде всего потребителей, прежде всего людей. Политика неадекватна, она же не только, так сказать, в виде, значит, внешнего экспансионизма, да, она в виде подавления собственного населения, и население же работает в экономике, да, мигранты. Антимиграционная политика в России сейчас очень ярко выражена, а людей для работы нету, некому работать. Полиции некому работать, да, вот они тут разрешили людям с погашенной судимостью идти в полицию.
Там
Ну,
говорят, что 150 тысяч, дефицит рабочих рук 150 тысяч.
да, если это можно назвать руками рабочими,
Ну,
в каком-то
вот,
смысле, да, это
понимаете?
рабочие места свободны, то есть уже не знают даже, кого в полицию привлечь, не то, что в какие-то производительные сектора. Так что вот если бы были какие-то адекватные оценки происходящего, ну, наверное, все-таки стоило бы задуматься. Но пока явно нет. Подписан бюджет трехлетний, колоссальные военные расходы, беспрецедентные колоссальные расходы на правоохранительную и национальную безопасность. Это уже внутренняя битва, да, собственной пятой колонной, которая уже, кажется, уже дустом только, так сказать, не пробовали, уже и голодом, море-то чем угодно, но вот все равно нужно очень много денег на то, чтобы ее подавлять. И в результате какие-то дикие пропорции получаются расходов на вот непроизводительные сферы, не на людей, да, не на здравоохранение, там, образование, а на правоохранение, национальную безопасность, национальную оборону. То есть на людей, которые защищают, собственно, саму власть самого Путина на внешнем и внутреннем рубеже.
С этой точки зрения, ну, я говорил уже с экономистами, они как-то спокойно отнеслись вот к этому падению рубля, которое было пару дней назад, да? Они считали, что это не трагедия экономическая, хотя шума было очень много. Но, в принципе, рубль дешевеет, да? Рубль дешевеет, и все дорожает. И вот мой недавний разговор с Львом Гудковым из Левада-центра, да, там по цифрам, и людей больше, конечно, волнует Вот это интересно тоже, вот наше общество, оно какое-то такое со своим взглядом на жизнь, скажу я. Потому что рост цен волнует людей больше, чем война и гибель людей на войне.
Ну, интересно, что по данным Левада-центра, многолетнему в динамике, вот иерархия того, что волнует, рост цен волновал даже тогда, когда он был достаточно умеренным или совсем умеренным. А то, что он сейчас будет волновать в высочайшей степени, ну, это совершенно неизбежно, потому что это будет просто галопирующая инфляция. Я не понимаю, как они будут ее сдерживать. Нет, конечно, слабый рубль – это инфляция, естественно. А как иначе? Даже минимальный импорт, это номинирование в нормальных валютах, так сказать, назовем это так, и, соответственно, рост цены на импортируемое нечто. Заложена ли она в цену, там, я не знаю, товара, потому что там какая-то составляющая импортная, или он просто импортный, но, естественно, это все будет подталкивать цены вверх. Что они с этим собираются делать дальше? Ну, повышают они зарплаты в некоторых секторах и радуют, что у них растут доходы. Так эти растущие доходы, в основном за счет зарплат, вот, в секторах, работающих на войну и на индустрию, но они тоже будут обесцениваться. Про остальное говорить нечего. Так что тут все, мне кажется, достаточно серьезно, хотя и, ну, не катастрофично, да, никакого, так сказать, признаков так, совсем очевидного обвала здесь нет, но вода камень точит, и в какой-то момент это все может рвануть, конечно.
Ну,
Хорошо, если
собственно.
это будет теплая зима, а то сейчас опять начнутся прорывы труб, как это было в прошлом году, когда были
Ну,
холоды, и так далее.
ЖКХ уже, так сказать, показывает свой характер, российское ЖКХ, да, я имею в виду, уже показывает свой характер, где-то блэкауты были, где-то еще что-то. Там, главное, непонятно, то ли это состояние там всех коммуникаций состоит, или это целенаправленные вот эти удары этими дронами даже. Я уже не говорю про дальнобойное оружие, да, но вот эти дроны, они все-таки нарушают какую-то такую ежедневную, повседневную такую технологию жизни, что ли, да.
Восточная часть страны – это явно техногенные факторы играют роль, да, устаревание инфраструктуры и все такое остальное. Ну, деньги-то уходят не на это, а на другое, естественно. Ну и чуть-чуть чего тут удивляться. Опять же, здравоохранение, да, эпидемия ВИЧ в определенных категориях граждан, не вообще эпидемия, а вот среди определенной категории граждан. Сегодня об этом было сообщение, да. На самом деле, судя по всему, идет эпидемия ковида все-таки легкая. Какая-то такая. Но к этому уже никто не обращает внимания, потому что на фоне мировой революции, что называется, это кажется уже какой-то, так сказать, мелочью, да, исчезновение лекарств, там, наркозов в каких-то больницах. Ну, потихонечку вот это все вымывается и создает проблемы бытовые людям. Виноват, конечно, Соединенные Штаты, безусловно, но кто же спорит? Виновата НАТО, мировая закулиса, кто угодно, только не наш начальник. Ну, это пока и спасает. Упорство, так сказать, основной массы населения в твоих заблуждениях, ну,
Но в
может,
таких,
значит, можно продолжить.
основная масса населения в глубоком заблуждении, потому что еще один показатель социологический – это то, что люди в подавляющем большинстве не связывают между собой войну и вот эти все экономические неурядицы.
Да, они возникают. Они связывают только в том смысле, что это нас подрывает Запад.
Ну да.
Это часть гибридной войны с нами. Поэтому его надо победить. Что это, что опять же это означает? И зачем нам побеждать тех, кто вкладывали в нас гигантские деньги, создавали рабочие места, значит, как кормили в буквальном смысле, спасали науку и книгоиздание. Непонятно, зачем они тогда на нас решили напасть неожиданно. Но здесь не стоит искать какой-то логики в головах. Это никого не интересует. И это вне, как бы, анализа существенной частью населения. Конечно, не всеми. Люди просто не собираются это анализировать даже. Не лезут туда. Да? Иначе мир становится сложным и необъяснимым. А так объяснили, вот несколько позиций дали, ну и окей, значит, живем внутри вот этой матрицы.
Я бы не сказал, что какие-то позиции дают. Я бы сказал, что современный, сегодняшний мир сильно понятен людям, но еще менее понятен, конечно, мир, который грядет, да, послевоенный. Но да, одна деталь, вот прославившийся в последнее время наш такой ветеран политологии Сергей Караганов, да, который все призывает вместе с тренером, они все призывают, значит, ударить как следует ядерной бомбой. Еще здесь, я не помню, они вдвоем или он один выступил еще с одной инициативой перенести столицу на восток. Вот вы говорите, что до восток-то не достает, но это вообще предложение такое, оно, по-моему, звучало в годы Второй мировой войны. Великой Отечественной войны, когда там Москва была под ударом, Питер, значит, в блокаде и так далее. Ну что, надо столицу туда переносить, за Урал. Это реально, это действительно какой-то взгляд уже на послевоенный мир? Или это просто очередная такая пропагандистская провокация, я бы сказал?
Ну, люди работают как бы на власть, значит, кормляют ее экспертным образом, и здесь предложение, мне кажется, само по себе оно имеет в виду всякие, так сказать, еще экономические нереалии, а может, фантазии или галлюцинации, что вот раз уж мы повернулись на восток, значит, столица должна быть там. Это же, ну, классическая советская аллокация ресурсов, да, переводим. Значит, центры, значит, привлекательные в экономическом смысле, в ту часть, где вот возможно развитие, которое нужно развивать. Восток надо развивать, Дальний Восток надо развивать, ничего в этом как бы нового нет. Эти идеи высказывались давно, и с точки зрения выравнивания развития на разных территорий России. Ну, это как бы план на будущее, на, так сказать, может быть, даже послевоенное строительство России, да, вот. Ну, почему нет? Но я думаю, что если фазу войны каким-то образом и продолжать работать президентом еще лет 10-15, сколько-то там, ну, вряд ли он захочет уезжать из Москвы. Условно, в Новосибирск или в Владивосток. Ну, как-то вот, наверное, эта идея будет еще раз обсуждена. Какой-то научный совет возникнет, все это будет, но будет иметь мало отношения к реальности. Точно так же Путин будет работать с этими предложениями, как он до этого работал десятилетиями с предложениями либеральных экономистов и либеральных политических ученых, чтобы демократизировать страну, значит, провести, так сказать, структурные реформы, эти программы от программы Грефа до программы Кудрина. Все это никому не надо. Он с удовольствием берет в руки эти тома, говорит спасибо и откладывает в сторону, не читая.
Но тем не менее, знаете, вот у меня все время вот как это происходит у него в голове все вместе. Вот это вот либерализм нам не нужен, ни экономический, ни политический, да? Мы всех изгоним, всех там прижмем, ну и так далее, и тому подобное. И в то же время, значит, он сам признает, что экономику нынешнюю спасают фактически там вот это вот так называемый либеральный экономический блок правительства, ЦБ и Министерство финансов. То есть он не может не понимать, что либеральная та же экономика, она наиболее эффективна.
Ну да, он же и говорит, что у нас нет деприватизации, хотя она идет, безусловно. Причем у нас игроками на рынке, экономическими игроками становятся там прокуратура, Следственный комитет там, и так далее. Кто угодно, только не экономические акторы. Они влияют на конъюнктуру, на понимание людьми, что отсюда нужно как бы выводить активы, продавать их или как-то приспосабливаться к тому, что происходит. Это не непорядок, это беспорядок. Вот то, что он делает сейчас, у него же всегда был лозунг стабильности некой, да, и вот стабильность бюджета, стабильность там, экономических правил. Сейчас ее нету, эти правила скачут, как бюджет балансируется, это вообще, ну, как не относить к Минфину, это героически просто, так сказать, люди там каким-то образом ухитряются его балансировать. Если все эти цифры маленького дефицита вообще достижимы, это удивительная вещь. Но я бы назвал это стабилизацией и дестабилизацией. Вот он сам разворошил тот уже как бы сформированный построенный им как бы такой замок стабильности, он вдруг начал внутри него крушить стены несущие и назвал это вот новой стабильностью, потому что это нам надо, иначе мы не выживем, как самостоятельное государство. Почему, непонятно. Ну и вот стабилизировал некие объяснения того, что происходит. Ну вот я бы назвал это стабилизацией и дестабилизацией. Ну хорошо, поверили на этом этапе. А если дальше эти стены начнут, значит, раскачиваться и падать, да даже если просто осыпаться, и звездка пойдет на голову людей падать, ну что? Ну как-то, может, у кого-то произойдет короткое замыкание в голове, хотя сомнительно. Эти вещи связаны. И
Тоже.
каким-то образом люди начнут выражать свое недовольство.
Ну, должен, как видим, в конечном итоге наступит такой момент, когда уже ни один самый эффективный либерал-экономист уже не спасет ситуацию.
Вот Набиуллина сейчас ничего уже сделать не может. Она может задрать еще ставку. А что
Не,
еще?
но нам вот она ключевую ставку поднимает.
Ну да, ну хорошо, завершайте горячую фазу специальной военной операции. Тогда у вас и рубль
Конечно.
не станет падать. Вот это какие-то ищут экономические, чисто экономические факторы падения рубля. Они пробовали поискать политэкономические факторы. В виде, например, значит, у орешника своего там или чего-нибудь еще. Это что же влияет на рынке? Самым прямым образом. Вот и получаете слабый рубль. А что бы вы хотели?
Слабый рубль, да,
Инфляция остановилась.
и
И
может
до
быть
удара
всякое,
кулыжма.
и какое бы падение не было бы таким, ну, не очень опасным, как говорят экономисты, но панику оно вызывает. А паника – это тоже экономический фактор.
Конечно, к этому нужно приспосабливаться, и есть как бы факторы некого экономического планирования людьми своей жизни, да, а как ее планировать, если все вокруг как бы то непредсказуемо с одной стороны, или наоборот предсказуемая инфляция, начинает там что-то такое скупать
Вот,
заранее,
вот вся эта
дорого.
информация, вот это вот по-нашему, вот это патриотично. Знаете, не слышали еще, что проститутки заявили, да, что они не будут
Очень-очень верю, так
поднимать.
сказать.
Другая, какая разница? Слушайте, главное, что они не будут поднимать цены, вот, из-за падения рубля. Ну вот. Патриотическое поведение населения – это тоже лекарство против паники. Против.
Сообщение было совершенно фантастическим, оно отражает все безумие нашего времени. Сначала там написано, что они повысили на 20% услуги, потом сказали, что не будут поднимать. Из патриотических соображений. А дальше там написано, что во время прелюдий, я прошу прощения, клиенты обсуждают падение рубля и высокую ставку Центробанка. Это какой уровень финансовой грамотности в населении, что они в эти моменты, значит, клянут Набиуллину несчастную, значит, и обсуждают, значит, характер ставки.
Ты
Где еще такая страна?
подожди, 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 давай ключевую ставку обсудим.
Ее подъем, так сказать, да.
Сейчас не до
Это
этого.
выглядит просто, никакой Хармс, никакой, я не знаю, Беккет и Онеско не способны вот такую новость написать даже. Это только наша реальность может ее
Ну,
порождать.
нет, ну, это что-то больше похоже на Оруэлла.
Ну да, Оруэлл, конечно, он тоже немножко уже нервно курит в коридоре, отдыхает и завидует
Да,
некоторым
хотя
поворотам.
это правда, это правда. Я еще, если уж мы к литературе перешли, я бы посоветовал, как-то все на Оруэлла больше ссылаются, да? Еще стоит почитать «Мы» Замятина. Это более такой, более российский подход к этому делу.
Отечественный производитель, да.
Да. Слушайте, ну, чтобы закончить с экономикой, тем не менее, как раз вот в эти дни утверждаются, значит, затраты, там 32,5% бюджета на, ну, скажем так, называется это на оборону, ну, в общем, на войну. Это огромное, это еще, и это публично говорят, 32,5, а сколько там реально, мы не знаем. Это огромные суммы, и при том, что становится все труднее и труднее, да, сбывать там наши природные ресурсы, имею в виду из-за всех этих санкций, ограничений. Я не понимаю, откуда это все возьмется.
Вот это действительно загадка. Мы уже как бы тему затрагивали, равно как и профессионализм Минфина в балансировании бюджета и сохранении низкого его дефицита. Ну, честно говоря, мне кажется, это не некоторая загадка или какой-то манипуляция. Есть еще понятие секретной статьи бюджета. Они тоже регулируются определенным законодательным образом, но их доля в расходах растет. Она была там 20 плюс, сейчас она уже где-то там, если не 25, то уже даже под 30. Так мы понимаем, что внутри секретных расходов что-то связанное с происходящим. Ну а как иначе? Ну то есть на самом деле военных расходов еще больше, чем мы думаем.
Я
То есть
тоже так.
даже Советский Союз начинает немножко отдыхать, как Орвел, и нервно курить в коридоре, завидуя, вот, так сказать, этой размашистости нынешней власти в своих расходах. А если брать расходы на здравоохранение, допустим, там же тоже зашита, безусловно, некая военная составляющая. У нас сейчас военная медицина на пике, безусловно, назовем, так сказать, этот процесс так, да, деликатно. И приходится некоторые, так сказать, элементы отбирать у гражданской медицины. Потом на ней, наверное, сказывается негативным образом. Так что тут происходит что-то, ну, совсем удивительное, честно говоря, и иррациональное, если говорить о перспективе развития страны, ну, что-то невероятно. Как потом это все возвращать в нормальное состояние? Ну, то есть вернут, конечно, если захотят, если будет кому возвращать. Процесс тоже будет тяжелый, возвращение к нормальной экономике, да, которая что-то производит для людей, а не для фронта.
Может, проститутки опять помогут.
Вот это зависит от, так сказать, законодательного регулирования, от этим.
Которые, между прочим, помимо всего прочего, дают эти сообщения, помимо всего прочего, все забыли вообще, что официально у нас проституция запрещена.
Как-то да, вроде бы это какой-то, так сказать, неформальный сектор экономики.
Это неформальный сектор экономики, да, у
Какая-то,
нас.
к нам есть ненаблюдаемая экономика.
Страны, что у нас
Хотя
происходит.
кто-то, наверное,
Что у нас
наблюдается.
происходит с законами, мы тоже видим прекрасно.
Да, тут тяжело с соответствием Конституции. Но поскольку Конституционный суд у нас становится таким, так сказать, совсем декоративным, к сожалению, в общем, как-то апеллировать Конституцию можно, но бессмысленно, судя по всему. Хотя я вот всякий раз склонен как бы указывать на те статьи Конституции, которые нарушены очередной законодательной инициативой, допустим, приняты единогласно Государственной Думой. Да? И как с этим работает государственное правовое управление президента, где сидят те же самые люди, которые, в общем, как-то имели отношение даже к написанию Ельцинской Конституции, как на это смотрит правовое управление, что у них там департамент правительства. Это единственного европейца, что называется. Да? Вот как они это вот и себя еще юристами после этого. Просто
Слушай,
манипуляция для того, чтобы поддержать, так сказать, репрессивное право, но не такой же степени репрессивное. Перебор.
я не знаю, я как к этому, знаете, как, я не знаю, может быть, это неправильно, но я думаю, что все-таки они профессионалы, они должны понимать, что происходит. А это
Понимаю, конечно.
значит, да, а это значит, что в один прекрасный момент, ну вот, дальше уже. Вот уже какой-то тупик, шлагбаум, да, уже все.
Ну, как-то они не соскакивают, не
Смотрите,
соскакивают
смотрите,
с этой схемы, да, они в ней остаются.
в Тбилиси замминистра иностранных дел, несколько послов объявили, да, о том, что они просто уходят в отставку. Они без крика, без кровавых режимов там и так далее. Они уходят в отставку. Они показывают свое отношение к этому режиму и что они не хотят очень мирный, но, мне кажется, очень эффективный способ демонстрации своей позиции, да, и который может иметь определенные последствия или нет.
Безусловно. Но это высокоморальная элита пока еще демократического отчасти государства, да, это совершенно другая политическая культура. У нас в политической культуре нет такой опции хлопнуть дверью публично и сказать, что вот вы все делаете неправильно. Мы будем до побеления в пальцах служить, а потом, если придут новые времена, рассказывать, что мы изнутри режим подрывали. Вот, собственно, что произойдет.
Кстати, на моей памяти, во всяком случае, один такой случай есть. И он грузинский опять. Это Шеварднадзе,
Ну да.
который подал в отставку. В
Да,
отставку.
было такое
Видимо,
дело.
грузинские дипломаты, видимо, это отдельная категория.
А для Грузии, на мой взгляд, может быть, это немножко перекошенный взгляд,
Ну да, конечно, конечно.
крайне важно было заявление, очень важный для Грузии человек. Его зовут Хвича Кварацхелия, он нападающий команды Наполи, скопок Неаполя. А он заявил, что вот все, что сейчас делается, это неправильно, что нужно вот вернуться как бы к демократическим нормам. Я думаю, что существенная часть Грузии прислушивается именно к нему, потому что он гордость республики. Я как-то видел, как в Тбилиси, значит, жил в одном отеле со сборной, какой-то матч намечался. Как осаждали этот отель юные болельщики, у каждого на спине было написано «Хвича». Это впечатляло, это было потрясающе.
Но в то же время, видите, там по планам грузинской мечты пост президента должен тоже занять бывший футболист.
Но, вероятно, так сказать, немножко...
Хвича, конечно, популярнее.
Да, он
Хвича.
все-таки... Это как бы бывшая звезда, ну и то, в общем. Ну, у них и Каладзе, мэр Тбилиси, тоже не последний был футболист.
А чем вы объясните, если уж более серьезно к этому вопросу подойти, чем вы объясните вообще вот этот поворот грузинской мечты? Грузинская мечта, для тех, кто не знает, это название партии Иванишвили, который, собственно говоря, овладел Грузией, я бы так сказал, да? Чем вы объясните? Причем, ведь он на первых порах, они занимали достаточно такую свою позицию, да, свою прогрузинскую, как и полагается грузинским политикам, занимать. Почему такой переход? Украина испугала или Украину испугали?
Да, наверное, Украину испугали, и этот испуг оказался несимметричным, неадекватным той угрозе, которая может исходить от того же путинского режима. Ну что, от того, что они не приняли бы закон об иностранных агентах, сюда бы вошли российские войска, что ли? Да нет, конечно. Что они лбом пробивали этот самый закон несчастный, что вот так нужно было идти против, так сказать, огромной массы, ну, пропал. Скажем, что это как бы городской образованный класс, а это не вся Грузия, но тем не менее это очень существенная как бы часть населения, и которая способствует развитию Грузии. Ну, какие были колоссальные манифестации, они продолжаются, да, на протяжении даже уже этих лет. И здесь уже, так сказать, самая банальная как бы констатация, да, вы за Россию или вы за Грузию, дорогая грузинская власть. Потому что упреки им в том, что они идут по следам России. Ну, ублажают как бы Россию своей политикой. Ну, такой степени ублажения не требовалось для того, чтобы каким-то образом сохранять отношения, при том, что нет дипломатических отношений, все равно. Да? Представительство Грузии, оно, так сказать, в швейцарском посольстве в Москве.
Ну да. Но здесь как-то доходили какие-то, я не знаю, это грузинская формула или уже за грузин это где-то придумали в России, что якобы у оппозиции выбор между Европой и Россией, Евросоюзом и Россией, а у, значит, грузинской мечты выбор между войной и миром.
Преувеличение, мне кажется,
Такая немножко.
некоторые, да, ну, можно было сохранить мир без вот такой политики. Ну, это что-то удивительное, это авторитарный крен, он явно авторитарный был заметен 2-3 года тому назад, об этом с Грузией многие говорили, внутри Грузии, и он становится более-менее очевидным, при том, что грузинская власть удивительным образом не пускали там некоторых российских активистов, опять же, в рамках вот этого, так сказать, ублажения, так сказать, северного соседа. С другой стороны, там все-таки многие живут из релокантов, и как-то, так сказать, спасаются именно в этой республике. То есть пока все противоречиво, но движется в какую-то очень нехорошую сторону.
А что такое нехорошая сторона для вас?
Ну, для самой Грузии, мне кажется, это не очень
Что
хорошо.
нехорошая? В смысле, что столкновение, какой-то конфликт внутренний?
Ну, это же раскол общества совершенно очевиден. Ну, совершенно
Он и так
очевиден.
есть, он есть.
Он есть, да, он, ну, просто усугубляется или там стабилизируется, отливается в граните, да, то есть вот все, вот часть общества такая, часть общества другая. При том, что вроде современная, уже модернизированная, как бы, страна, во всяком случае, там, в городах, Тбилиси точно. Почему нужно отказываться от общецивилизационного пути? Но, может быть, сейчас это как в какой-то момент остановится, они нащупают какую-то золотую середину и будут балансировать. Не знаю, какой-то очень неприятный момент, потому что Грузия уже считалась как бы страной, которая гарантирована от реверсивного развития, да, от реверсивного развития к авторитаризму. Судя по всему, антидотов нету ни в одной из постсоветских стран. Ну, кроме тех, кто вошел, может быть, в Евросоюз.
Ну, там, я хочу сказать, что, насколько я знаю, там в Балтийских странах страх огромный. И там, и вот это вот строительство ежей на границе с Россией и Беларусью, это тоже
Тут
страшно.
еще, да, тут еще соответствующие, так сказать, некоторые исторические факты этому способствуют. Опять же, мы вспоминали Зимнюю войну. Как раз в этот период, собственно, Эстония, Латвия, Литва превращались в протектораты Сталина. Такие вассальные государства потом были просто присоединены, поэтому у них есть как бы историко-географические опасения. Да? Хотя мне-то кажется, что на самом деле Путину эти территории совершенно не нужны, он с удовольствием как бы на этом блефует.
Конечно.
Но вот Украина, да, вот Украина – это важная для него сфера интересов, сфера влияния. За это он готов биться до последнего, так сказать,
А
ядерного
что?
заряда.
Ну да. А как вы думаете вообще вот события, раз уж мы о Грузии заговорили, вот эти события в Грузии, они каким-то образом могут повлиять на атмосферу, на ситуацию в России или нет?
Ну, думаю, здесь мало что может повлиять на, как бы, настроение людей. Это все-таки очень далеко, и даже для людей с оппозиционными взглядами, которые, может быть, с грустью это все наблюдают, это как бы, ну вот, происходящие события, да, ну что с ними сделать. А для власти, ну, это небольшой подарок, уже кто-то не без удовольствия, по-моему, Песков как-то комментировал эти события, что вот власти в Грузии ведут себя все более и более адекватно. Ну, я не ручаюсь за точность цитаты, но слова были произнесены, то есть не без осторожного удовлетворения. Скажем так, много что, так сказать, вызывает осторожное удовлетворение. Победа Трампа, осторожное удовлетворение, там, я не знаю, успех, альтернативы для Германии в некоторых землях немецких, тоже приятная новость в известном смысле для Кремля. Ну, то есть есть какие-то вот факторы, вызывающие осторожный оптимизм в этой замечательной команде. Грузия, я думаю, в их числе, но как-то никаких подвижек каким-то дипломатическим шагам. Ну, с пониманием того, что даже эта грузинская власть скажешь, нет-нет, мы не хотим с Россией иметь тесных отношений. Это качнет ситуацию в другую сторону, совсем уж откровенно, да, и они бы хотели, наверное, балансировать.
Но
Действительно,
как
когда-нибудь
вы думаете?
вернуться.
Но я думаю, что даже если бы захотели, сейчас просто нет достаточно, наверное, сил, чтобы вмешаться в эти процессы в Грузии.
Ну, куда еще и это? Они там сами все сделают без чьей-либо помощи, вполне успешно. На грабли наступают и глупости совершают, иногда без помощи вездесущей Российской Федерации, путинской.
Да, ну, все думали, ну, смотрите, все думали, что это быстро закончится, что там говорили даже, что и, в общем-то, результаты этих парламентских выборов были более-менее реальными, и так далее, и что оппозиция, ну, пошумит чуть-чуть и все. Но, судя по всему, Васильевич, то, что на сегодняшний день вот это пошумит, у оппозиции довольно такая, довольно постоянная и настойчивая, я бы сказал.
Ну, вот здесь вопрос, пойдут ли они дальше в подавление позиции жесткого, по пути жесткого подавления. Это точно будет русский путь, безусловно. Все-таки у нас протесты были еще даже в 21 году, но потом они стали невозможны ввиду ужесточения законодательства и ввиду ужесточения репрессий прямых политических. Соответственно, если Грузия как-то там остановится и нынешней грузинской власти удастся избежать ужесточение законодательства и репрессий, ну, это будет такой как бы позитивный сценарий. Ну, мало ли, пока они идут достаточно прямолинейно по российскому пути. Законы похожи. Да? Везде, где появляется закон об иностранных агентах, начинается как бы авторитаризация режимов. Да? Это, кстати, некоторых центральноазиатских республик касается. И это всегда нехороший признак.
Ну да, наверное. Мы говорим, что нет достаточно сил сейчас у России, там, чтобы вмешаться в Грузию. А с этой точки зрения Сирия ведь тоже отвлекает, да, какие-то силы. Может быть, не очень большие, но тем не менее. Да, и как вам события в Сирии? Чтобы уже закончить с новостями последних дней.
Это, кстати, одна из моделей того, как размораживаются вроде как замороженные конфликты. И в какую сторону? Они не всегда в пользу Кремля, да, назовем это так. Без оценок, да, того, кто здесь прав, кто виноват, кто хороший, кто нехороший. Все, по-моему, там очень специфические стороны этого конфликта. Россия давно выбрала сторону, и с точки зрения пиара, а вообще военных действий, Сирия сыграла свою роль в порче нравов российских очень серьезно. Это была подготовка к другому, так сказать, военному событию, да, к спецоперации, привыкание к
Как
военному состоянию.
мы теперь понимаем.
Да, и успешность как бы боевых действий. Вот какая у нас авиация, какие мы эффективные. Мы вот спасли братский, значит, диктаторский режим. Ну, отлично. Так вот, вам, пожалуйста. Все способно обернуться, совершенно повернуться в другую сторону, дестабилизировать ситуацию. Ведь дестабилизация, это же в мировом смысле, это тоже инфекция, да? Ты дестабилизировал ситуацию там на востоке Европы, да? Так начинается дестабилизация в других частях. Вот вам израильско-палестинский конфликт, вот там обострение в Корее, Тайвань, Китай, хуситы, значит, шарашат уже гиперзвуковыми ракетами. Тут еще и Сирия опять разморозилась. Ну, это же вообще, можно сойти с ума. Это какая-то действительно дисперсная Третья мировая.
Как я понимаю, там ведь угроза идет не столько, ну, для Сирии тоже, конечно, я имею в виду для режима сирийского, но там, что касается России, вот этот размороженный конфликт означает более активное участие Турции на противоположной стороне, да, то есть, у нас сейчас Турция такая одна из немногих опор в мире.
В экономическом
Как сказать,
смысле,
что
да.
верно, но...
И врагами их делать нельзя, потому что иначе это просто сильно испортит тоже экономический климат. А с другой стороны, это и не очень друг. Человек, который Эрдоган говорит, что нужно Крым отдать Украине, да, и вот своими интересами на Ближнем Востоке. Очень сильный игрок такого же авторитарного как бы типа. И не друг, и не враг, а как?
А так.
Вот кто это? Кто этот человек?
Я думаю, что бизнесмен в данном случае, в том смысле, что он просто зарабатывает на этом.
Ну,
Да.
на России зарабатывают колоссальные деньги, колоссальные бенефициары вот происходящего, безусловно. Потрясающие бенефициары. Просто подарок. Ну вот, да, но впечатление такое, что, оказывается, мы там не победили, или победили, но не до конца. И сейчас отвлекать туда ресурсы, ну, тоже дело такое. Если уж мы ресурсы черпаем у Северной Кореи, откуда возьмутся ресурсы для, так сказать, помощи Асаду в очередной раз? Ну, это вот, осложняет ситуацию несколько.
Вообще-то Асад может, наверное, напрямую договориться с Ким Чен Ыном.
Вот, надо строить отношения с Ким Чен Ын, вообще стал спасителем каким-то, значит, окружающих его деспотов.
Да, Ким Чен Ын тоже интересное, конечно. Это все интересно. Ну хорошо, я думаю, что давайте еще последний вопрос я вам задам. И по поводу, мы там время от времени касаемся вот этой послевоенной ситуации. Но тем не менее, смотрите, после вот события в Украине, вот эта вот российско-украинская война, специальная военная операция, называйте это как угодно. Насколько вот те горячие точки, которые мы сейчас обозрели, я имею в виду и Ближний Восток, и Китай с Тайванем, ну еще можно много чего, еще много можно чего перечислить. Насколько вот эти украинские события на это оказали влияние, повлияли?
Ну, что оказали прямое влияние вот, в рамках вот этой инфекции дестабилизации, да, и раз одному можно, то почему нам нельзя поиграть в эти игры? Ну, и это сильно осложняет вообще будущий мир и будущий миропорядок. Можно радостно говорить, что вот, как это делает Путин, мы придумали альтернативный мировой порядок, но хорошо. Давайте регулируйте вот эти все конфликты, потому что они в основном в той части, которая считается альтернативной, которая борется за деколонизацию, которая борется за более справедливый мир. В этой логике там Хамас, Хизбалла там борются за более справедливый мир, вполне как бы укладывается в путинскую логику. А, кстати, человек из Хамаса был наблюдателем, не знаю в каком статусе, наверное, наблюдателем на саммите БРИКС, что, мне кажется, сильно как-то портит впечатление от этой, значит, так сказать, от этой конференции. А вот очень сильно осложняется вообще пост, как бы это назвать, пост Украино-российское устройство, что ли, мира, потому что, ну, даже если все это закончится, и придут новые поколения политиков, и они договорятся о статусе территории и уже об окончательной границе, ну, в оптимистическом сценарии. Во-первых, это пройдут годы, а за эти годы еще непонятно, что будет со всеми остальными конфликтами, и как будет себя чувствовать Европа, Соединенные Штаты и так далее. Так что здесь хвастаться найденной формулы волшебного альтернативного мира, ну, это, так сказать, эйфорически.
Да, что даже если вдруг там Трамп, Путин, Зеленский, если они вдруг даже найдут некую формулу примирения, я даже миром это не могу назвать, то это не означает успокоение такого мирового, глобального масштаба.
Конечно, конечно, никакой Трамп здесь не поможет. К тому же он мне некоторыми неосторожными движениями может кое-что дестабилизировать. Никто не знает, кого он по дороге заденет локтем и столкнет какую-то еще одну из опор мирового порядка, значит, мировой стабильности.
Это ему сделать очень легко. Спасибо большое. Я говорю спасибо Андрею Колесникову, обозревателю «Новой газеты», обозревателю «Нью Таймса» и политологу, естественно. И прощаемся до следующей нашей встречи, до следующего нашего обзора последних политических и иных событий этого мира. Программа
Спасибо.
«Дух выдох». Меня зовут Виталий Демарский. До встречи.